Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Зачем верующие ходят в церковь? Что для них важно, когда они изучают Библию? В чем смысл служения Богу? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте с вами поговорим вот о чем. Как вы думаете, зачем христианину ходить в церковь, если Бог устанавливает с нами личные отношения? Вот в чем смысл, значит, скажем, церковности, церковной общинности и так далее. Есть разные словосочетания, которые, в общем-то, по большому счету, примерно об одном и том же. Давайте попробуем с вами поговорить сегодня о религиозности, как давно мы этого не делали. Мне кажется, кстати, вот, Петр, как ты относишься к термину религиозность? Религиозность в среде радикальных протестантов – это такой, знаешь, это образ какой-то очень негативный, связанный с, значит, томлением духа, вот, с несвободой и вообще все, что связано с религией, все вот окутано именно такой, мне кажется, таким флером. А ты как к этому термину относишься?
Ну, я спокойно к нему отношусь с недавних пор. Хотя, ты знаешь, изначально термин действительно, не изначально, а вот когда я с ним познакомился, он, конечно, обрел такое резко отрицательное значение формальной веры, которая связана только с какими-то там действиями и не затрагивает сердце. Вот. Но по мере ознакомления с этим термином я понимал, что у него есть происхождение какое-то, да, допустим, Августин это связывал с латинским словом, которое означает связь, восстановление связи с Богом. Вот. Кто-то это связывал с тем, что это немножко другое латинское слово. Кстати, нам латиниста надо спросить нашего. Вот. Это нравственность, чистота. Сейчас религия – это все-таки общепринятое такое значение. Это система взглядов и ценностей для человека, которые, конечно, включают веру в потустороннее. Вот. Для меня религия вот сейчас, наверное, если это не несет резко такое формальное отношение к тому, что происходит в храме, вот, то религия – это действительно это то, что должно связывать меня с Богом, то, что меня должно сближать с Богом. Вот. И религия сейчас для меня не несет такой отрицательный окрас, как раньше, хотя с кафедры могу сказать «религиозный человек», и тогда уже всем становится понятно, ну да, религиозный, значит, плохой. Хотя ничего плохого, вот Августин в слове «религия» ничего плохого не видел, наоборот, считал, что религия должна связывать Бога с человеком. И, по сути дела, Христос приходил именно для этого, чтобы восстановить разорванные связи, восстановить разорванные отношения. Так что вот как-то так.
Слушай, знаешь, я говорю, что, опять же, это некая традиция радикального протестантизма. Да, понятно, откуда она идет. Это, в общем-то, противостояние эпохи религиозных войн, там противостояние зарождающегося реформатского движения, реформатской церкви, собственно говоря, протестантской церкви. И отсюда, понятно, очень сильная попытка это ликвидировать со стороны, в общем-то, католичества. Отсюда вообще слово «папист» – это ругательное слово, особенно среди англикан, например. Да? Вот. Что породило кучу разных и анекдотов, и трагедий, нужно сказать, да? В жизни. Например, там, когда мама Толкина принимает католичество, от нее отворачиваются все ее родственники. Она вынуждена сама, да, одна вдова тянуть, в общем-то, тянуть детей. В общем, это было как бы сложно, да, весьма. Но все-таки Я думаю, что мы как раз говорим о религиозности. Я как помню приход в церковь, нам говорили, религиозные фарисеи. То есть, соответственно, фарисеи, они не могут быть без приставки религиозной. А если о фарисеи, и у меня тоже отношение к фарисеям-то, в общем-то, менялось. Потому что для нас фарисеи стали таким культурным мемом. Да? Фарисеи – это плохой человек, однозначно. Он постоянно, значит, вступал в споры, Христа, в конце концов фарисеи, собственно, распяли Христа, да, в общем, не одни фарисеи в этом участвовали, мягко говоря, и мы как минимум знаем двух фарисеев, да, которые мы видим достаточно положительно в, скажем, в евангельских событиях, сыграли роль положительную в евангельских событиях. Вот, еще один фарисей Гамалиил, который говорил о том, чтобы не трогать христиан, потому что если это от Бога, это устоит, если это не от Бога, оно разрушится, а если от Бога, то бойтесь быть богопротивниками. Да? То есть вот, вот мы живем в некоторых вот таких культурных рамках. Да? Религия – это плохо. Это все, все, что связано с религией. Я даже помню, я не знаю, ты помнишь, не помнишь, был такой спектакль христианский, где вот были даже не некоторые, значит, духи бесовские. Один из духов там был дух религиозности. Я не знаю, помнишь ты это, не помнишь? Но вот я помню. Ну, я тебя просвещу как-нибудь, чтобы в курсе был культурных событий. Ну, вот в любом случае, да, мы говорим о религии, скажем, с такой точки зрения, что вот это что-то такое формальное. То есть религиозность значит формальное, религиозность значит, вот, собственно говоря, неживой. Или еще есть словосочетание вообще убийственное, мертвая религия, да?
Ну, есть. Я бы, конечно, сейчас уже начал бы отказываться от резко отрицательного окраса. Вот все-таки надо сказать, что и фарисеи в своей массе тоже были разнородные достаточно. И, значит, вот Сергей Головин очень интересно предлагает для того, чтобы нам не дистанцироваться от фарисеев и, значит, законников, да, он предлагает такие определения, которые помогают нам, наоборот, сблизиться с ними и понимать, на самом деле, что лежит под словом фарисей. Допустим, фарисеи – это люди, очень серьезно относящиеся к своим верованиям, к своим убеждениям, да? Вот это меняет немножко окрас, да? А законники – это люди, очень хорошо разбирающиеся в Писании, знающие Писание. И тогда это становится очень близко к нам, понятно, и мы можем себя сравнивать и с теми, и с другими. И, в общем-то, иногда, когда я проповедую, я говорю, и законники, ну, это люди, которые похожи на меня, потому что они хорошо знали Писание. Ну, мне по профессии надо знать хорошо Писание. И тогда все улыбаются.
Я очень хорошо фарисеев понимаю, ты знаешь, вот очень хорошо. Я понимаю их логику. Я где-то даже, вот будь я, например, там на месте фарисеев, я бы задумался, честное слово, да. Ну и потом фарисеи – это ведь фактически единственные из… Понятно, что там приходили иродиане, и саддукеи, да, в общем, и фарисеи ко Христу, но это вот люди, с которыми Христос вступает в диалог, да, с ними говорит. Говорит почему? Потому что, ну, на самом деле у них есть о чем, есть общее, есть то, о чем мы, они могут подискутировать, поговорить. И фарисеи, и Христос, и его ученики, они люди Писания, да? И фарисеи, когда говорят, они просто, да, они, конечно же, к традициям, как бы имеют, да, отсылают к традициям. А Христос, между прочим, использует это и берет, и показывает традиции, и говорит, что, ну, слушайте, ребят, ну, вы хотя бы вдумайтесь, что эти традиции значат, да? То есть там хоть платформа для диалога существует с ними, да?
Вот. Да, надо сказать, что мы должны быть благодарны фарисеям, потому что один из их выходцев как раз написал большую часть Нового Завета.
Да, да, фарисей из фарисеев, апостол Павел, когда был еще учеником, опять же, Гамалиила. Да.
Нам есть за что благодарить фарисеев.
Вот. Да. Вот, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репост обязательно, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вот тут Владислав Игоревич Юртов пишет: посмотришь на Игорь, сразу же, ну зачем ему религия? Вот он и так умный и хороший. Я как бы именно поэтому-то мне нужна религия, потому что я слишком умный и слишком хороший. Да. И если я начну вот в этом пребывать, то все. Вот, ну, тут гордость предшествует падению, да? Это очень хорошо понимаешь. И на самом деле, конечно же, сегодня мы попробуем поговорить, друзья, о том, что такое действительно религиозная вера, что такое вера, и противостоит ли это, скажем, религиозности, вообще для чего нам нужна церковь, для чего мы изучаем Библию и так далее. Мы как христиане, да, друзья, присоединяйтесь, пишите нам, как вы думаете, зачем христианину ходить в церковь, если Бог устанавливает с нами личные взаимоотношения. Пожалуйста, общайся лично, тебе церковь не нужна, хочешь, обращайся к нему лично, можешь читать Писание, он через Писание тебе будет, пожалуйста, молитва. А времена пандемии вообще, и если мы там делаем ссылку на таинство, пожалуйста, вот где двое-трое во имя мое, то имя я посреди них. Вот и пожалуйста. Да? Давайте попробуем поразмышлять на эту тему. Друзья, конечно же, нам очень важна ваша поддержка. Важно то, что в это время мы можем действительно помогать друг другу, и передача погружения, она ставит своей целью помочь духовной жизни, и, в общем-то, мы поднимаем те темы, которые актуальны для как верующих, так и неверующих людей. Для нас это очень важно, проповедовать Евангелие и быть честными. Мне кажется, проповедь Евангелия и честность, она должна идти вместе, но иногда, по какой-то для меня загадочной причине, мы пытаемся причесать Евангелие, причесать церковь и сказать, что вот это вот именно так. И когда человек сталкивается с церковной жизнью часто, или, например, сталкивается с сложными местами в Священном Писании, у него происходит такой вот диссонанс, а как тогда? И мне кажется, что честный разговор о церкви, о Евангелии, о вере очень важен сегодня. Поэтому, друзья, нам очень важна ваша поддержка, в том числе и материальная. Поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, переходите по ссылочке, можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму посильную для вас сегодня. Все эти деньги, ваша поддержка идет на осуществление технического сопровождения эфиров, на то, чтобы могли технически совершенствовать наши эфиры, и чтобы эти эфиры были доступны большему количеству людей. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами. И, конечно, поддержите нас материально по ссылочке. Вы найдете все, что вам нужно для этого. Мы продолжаем, собственно говоря, наш эфир. В гостях у меня пастор Петр Морозов. Вот скажи, а зачем ты лично ходишь в церковь? Сейчас я предвижу о том, что ты скажешь, что ты пастор, тебе как бы положено. Я сразу отсекаю этот аргумент, вот, не даю тебе уйти, так сказать, в краснобайство, а задаю прямо лично вопрос. Твой личный ответ на этот вопрос какой?
Ну, давай я попробую уйти другой стороной. Одну сторону ты мне прикрыл. Есть такая заповедь. Да, день седьмой Господу, и, собственно, я должен посвящать время. Я не уверен, что есть святое место, но я вот знаю, что есть святое время, это отделенное время, время, которое я посвящаю Господу. И, в общем-то, есть такая заповедь, и так сложилось, культурно так сложилось, что я вот уже там... мы выросли, во-первых, в Советском Союзе, да, у нас мы знаем, что такое православная церковь, мы знаем, что такое ходить в церковь по воскресеньям, да, но как, познакомившись с христианами евангельскими, да, я познакомился с еще одной стороной проведения времени воскресного, да, и так вот, ну, не то чтобы мне сказали, что это правильно, я вижу, что это так правильно, да, что, во-первых, так Вселенная устроена, что 6 дней Бог создавал ее, день седьмой он отдыхал, так мы устроены таким образом, что нам нужны вот какие-то периоды такие. И вот совместное проведение времени в церкви вместе с другими верующими для меня теперь какая-то важная часть моей жизни, от которой я не готов сейчас отказаться. Вот. И, наверное, если мне скажут, да ты по привычке ходишь, какая-то часть в этом правды будет. Тут есть и убеждение, тут есть и вера, тут есть возможность соприкоснуться чем-то таким таинственным, чего я, может быть, сам не могу делать, да, это есть возможность утешиться верой других людей, провести причастие, выслушать проповедь, поделиться своими мнениями. В общем, там много чего есть в этом воскресном дне, и сейчас это большая часть жизни. Просто так вот одним каким-то правильным ответом я не смогу вот, все вместить. Нет такого правильного ответа. Тут можно говорить об этом очень долго. Зачем мы ходим в церковь по воскресным дням? Это большой пласт, это часть жизни, это время отделенное. Очень много всего сюда помещено. Вот. И скажу, что для меня теперь, ну, то есть вот воскресный день для меня это действительно какой-то особенный день. Он действительно выделяется среди других дней, выбивается. Хотя вот вроде я много дней провожу в церкви, в самом церковном здании, с людьми встречаюсь из нашей церкви, да, из других церквей встречаюсь. Но воскресный день стоит особняком, это какой-то другой день. Да. Он выходной, выходной по-настоящему, прям день отдыха, ничего не могу сказать.
Угу. Ну, слушай, ну давай вот попробуем подумать, знаешь, над чем. А, действительно, воскресное богослужение, все ли, вся ли жизнь церкви сосредоточена в воскресном богослужении, да? Во-первых.
Знаешь, вообще, когда мы с тобой придумывали эту тему, да, я был впечатлен историей о добром самаритянине. Немножко по-другому я на нее посмотрел, возможно, кто-то ее видел так давно, я вот там знаком с ней лет 30, с этой историей, да, она одна из самых известных, и я уже несколько проповедей сам прочитал по ней, и надо сказать, что слушал я очень много, и комментариев много читал. Но вот такой взгляд интересный, он как бы вот заново немножко приоткрывается во мне. Ситуация очень простая, да, то есть мы помним эту историю, когда священник и левит, я сейчас беру ее в изложении Луки, значит, и священник и левит проходят мимо, а тот человек, который самаритянин...
Да, давай все-таки сначала отмотаем, вдруг наши да, какой-то по причине не знают всей истории, человек идет в Иерусалим, на него нападают разбойники, грабят, оставляют его раненого, практически обнаженного на дороге, и вот мимо него проходят разные люди, да, вот да, с этого да. Хотя бы начнем.
Да, давай с этого начнем, а потом еще немножко рассказываем о Самарии, о том, как там появилась конкурирующая Иерусалиму религия, и о том, как даже пророки говорили о Самарии, что, в общем-то, неправильно все это, один храм, один бог и так далее. Так вот, самаритяне, они по определению правоверных иудеев, того же левита и того же священника, они не поклонялись неправильно, не жили неправильно. И мало того, что у них вот это было понимание и мнение у иудеев, да, отношения между самими иудеями и самаритянами было очень, очень напряженное. Потому что были эпизоды в жизни, когда, ну, у Христа были эпизоды, когда он хотел остаться на ночь там в одной деревушке, его попросили уйти. И там такое вот действительно напряженное отношение. Так вот, правоверные и правильно поклоняющиеся люди, которые вот все в точности исполняют в субботний день, я уверен, что все предписания, все-все-все они в своей жизни делают правильно, касаемо вот поклонения, касаемо проведения служения. Вот, и, то есть они очень ответственно к этому подходят, к субботнему дню. Ну, как у нас сегодня подходит к воскресному дню ответственно. И хор поет, и проповеди прекрасные, и вовремя приходить, и, значит, и правильно молиться, правильно приветствовать друг друга, правильно отвечать на приветствие, детей в порядке держать. Вот воскресный день – это какая-то особенная ситуация, которая сама по себе является целью, как у этих людей, у левитов и у священника. То есть проведение богослужения и есть цель. Но исходя из этой истории, которую рассказывает Иисус, мы вдруг понимаем, что цель не эта. Цель не проведение богослужений. Целью является что-то другое. И вот это что-то другое, оказывается, есть у человека, который неправильно поклоняется, неправильно верит, является, в общем-то, врагом правоверных. Вот в нем есть что-то, чего не достигли те правильно поклоняющиеся. Он приходит, поднимает этого больного, везет в гостиницу, омывает раны, в общем, какую-то первую медицинскую помощь оказывает, оставляет деньги, пока тут не выздоровеет, и даже говорит, если что, потрать больше, если не хватит, я приеду, отдам. И я начинаю понимать, что что-то происходит не только с фарисеями, книжниками, там, священниками, левитами, а и с нами что-то происходит. Происходит тогда, когда мы вдруг начинаем говорить, что воскресный день – это и есть цель, что изучение Писания – это и есть цель, проведение конференций – это и есть цель. Вот эта вот вся жизнь внутри церкви, она и есть цель существования церкви. Эта история говорит, нет, нет, ребята, нет. У нас есть средства. Средства – это воскресное служение, средства – это изучение Писания, средства – это проведение различных семинаров, фестивалей, праздников, парадов, неважно. Важно, что это всего лишь средства. Средства для того, чтобы мы стали немного-немного как-то, я боюсь этих штампов, лучше, нет, чтобы мы стали человечнее. Потому что если вся вот эта правильная наша система, правильная система взглядов, убеждений, правильные доктрины, если они не делают нас такими, чтобы мы останавливались мимо прохожего и не оказывали ему помощь, все впустую. Это выхлоп, как у паровоза, да, то есть в гудок все ушло. То есть мы правильные гимны спели, с правильными музыкантами, с правильными поклоненческими перерывами в правильной хвале. Это было удивительное... Значит, я слышал это. Это было удивительное помазание. Вот в этот момент было удивительное что-то. Слушайте, если этот момент прошел, и в сердце ничего не произошло, если вы вышли на улицу таким же, как зашли, это вообще ничего не значит. Вообще ничего не значит. Потому что меряется все обыденной бытовой жизнью, какие вы, какие мы в бытовой жизни. И вся вот эта вот структура церковная, вся вот эта вот система служений, служителей, даров Святого Духа, вся вот это вот учение все наши, она существует только одной цели. Чтобы мы больше и больше походили на Христа. Чтобы мы внутренне менялись и становились больше и больше похожими на Бога. Что мы вот этот вот образ и подобие возвращали себе. Если этого не происходит, если средства оказываются целью, а вот у нас такое, есть ощущение, что у нас все служения, они это такая вот, такой вот, как бы сказать, цель всего того, что происходит в церкви. Цель? Нет. Мне кажется, это всего лишь средство для того, чтобы мы становились похожими. Если нет, то значит все впустую. Пустая вера, все пустое. Вот. Мы все любим цитировать, я очень не то чтобы борюсь в последнее время, а пикирую с людьми, которые топят за дисциплину и контроль. Контроль, дисциплина, строгость. И они Иакова приводят. Вера без дел мертва, вера без дел мертва. Слушайте, Иаков как раз говорит именно о ситуации, когда мы не можем в жизни, в обыденной жизни оказать помощь тому, кто у нас ее просит. Вот если мы не можем, вот тогда наша вера мертвая. И по сути дела, когда мы превращаем нашу веру только в возможность, провести какое-то служение, вообще слово «служение» хорошее, да, служение – это термин такой интересный, который обозначает то, что мы делаем внутри церкви. Какую-то вещь, которую мы делаем внутри церкви. И вот если только заканчивается этим, если только мы служим только вот этим, и здесь наша вера мертвая, исходя из того, что говорит Иаков, мертвая. Потому что если мы не готовы помочь соседу, если мы не готовы помочь любому встречному, если мы не готовы остановить все свои дела и сконцентрироваться на человеке, у которого сейчас несчастье, слушайте, все, это провал. Это провал реальный. вся система, которая построена и которая соперничает с другими религиозными системами, мы называем это деноминациями, там, да, то есть католики говорят на православных, православные на католики, протестантов и на тех, и на других, они все неправильные. Слушайте, ребята, это все проверяется бытовой вашей жизнью, способностью оказать помощь ближнему. Если нет, фу, это паровозный гудок. Я когда подумал об этом, меня тряхануло, потому что, слушайте, ну правда, правда, религия, вот эти способы достижения, которые нас должны приводить или делать более похожими на нашего Создателя, они стали целью. И это, наверное, сегодня серьезный такой большой вопрос, который, ну, так просто не решить там за 45 минут, там, да, но который, в принципе, можно поднимать и спрашивать. Для меня сегодня воскресный день – это что? Это сосредоточие моей веры, это сосредоточие того, во что я верю, самое главное в моей жизни. И это большой вопрос, он требует обсуждения, требует пересмотра себя. То есть я бы сказал, что мы ставим, наверное, больше сегодня, будем ставить вопросы, чем на них отвечать, потому что правильных ответов у нас предостаточно. А вот что делать с тем, кто мы есть на самом деле, вот с этим большая проблема.
Жан, можно ли быть христианином без церкви? Что тогда получится в результате? Ты так жарко топил за то, что вот мы все приходим, мы все такие побольше похожи на левитов, которые мимо проходят. Я понятно, я утрирую, значит, перевираю, значит, что ты этого не говорил, но я вот так просто, значит, обострим, что называется, да? Ну, окей, можно ли быть христианином без церкви? Вот, что тогда получится? Для чего это вообще нужно тогда, в таком случае? Если Христос сказал, я создам церковь, врата ада ее не одолеют. Петру он сказал, что ты вот камень, на сём камне я церковь свою создам.
Я не сказал, что церковь не нужна. И я не готов сейчас сказать, что... Ну, знаешь, вот есть мнение, что мы не спасаемся поодиночке, мы спасаемся в церкви. Это вопрос, который, наверное, обсуждаемый. И я бы сказал так, что загонять людей в церковь я бы не стал. Но я бы предпочел быть внутри церкви, чем вне ее. Потому что быть одному против всего того, что существует в этом мире, очень сложно. Я бы даже больше сказал. Я бы даже сказал, что церковь от церкви разнится. Потому что есть церкви, ну, в Писании есть церкви, в которые прям ломится Христос. Стоит и стучит, а они его не пускают. Все это связывают с отрывком о том, что Христос у двери сердца стоит. Не, ребята, он ломится в одну из церквей в Откровении, его там нет. Вот внутри такой церкви...
Ну да, у нас обычно эти картинка «Христос, я стою у двери и стучу», да. Она так как-то направлена вовне, хотя, в общем-то, она направлена к верующим, да. Здесь, по сути, все Откровение – это послание церкви, да?
Да, церквям, да. И, по сути дела, получается, что внутрь церкви не может попасть Христос. Поэтому, наверное, я бы сказал, что да, я хотел бы быть внутри церкви, я хотел бы, чтобы мои дети оказались внутри церкви, но я хотел бы, чтобы эта церковь была, которая прислушивается к тому, что говорит Христос. Сразу оговариваю это, сразу, потому что просто в априори делать церковь столпом и утверждением истины я не готов. Даже Павел не готов это делать. Он пишет, я пишу тебе для того, чтобы ты знал, как поступать в церкви, которая столб утверждения истины, но только в том случае, если она поступает правильно. Если она поступает неправильно, ну, слушайте, инквизиция – это столб утверждения истины. Войны реформаторские – это столб утверждения истины. Да перестаньте. Церковь много раз ошибалась, и если церковь умеет признавать свои ошибки, то этой церкви пятерку из пяти могу поставить. Если церковь говорит, что она никогда не ошибалась и ничего не делала плохого – двойка. Двойка. Церковь – это люди, а люди по определению не могут постоянно поступать правильно. Вот, поэтому сразу оговариваюсь. Да? Церковь нужна. Без церкви тяжело. Но если церковь совершенная, а вы несовершенный, бегите оттуда, вы ее испортите. В совершенной церкви делать нечего. Вот, сразу говорю. И есть ощущение такое, что совершенство церковь достигает вот этим воскресным днем. Чем лучше хор поет, чем зычнее проповеди звучат, чем больше времени на обсуждение этих проповедей, чем правильнее молитвы звучат, чем вот все эмоционально происходит, тем лучше церковь. Нет. Церковь лучше тем, когда члены этой церкви в обычной бытовой жизни своей проявляют себя как дети Божьи. Вот эта церковь хорошая. Вот это замечательная церковь. И наверное, сегодня можно говорить именно вот об этом. Зачем нужна сегодня церковь? Чтобы мы в бытовой жизни, в обычной своей обыденной жизни вели себя как маленькие подобия Христа. Вот для чего церковь нужна. Все служения нужны только для того, чтобы мы более и более походили на Христа. Для этого существует церковь. Вне церкви, вне этого сообщества быть похожим на Христа, ну, слушайте, это большой вопрос. Это я не уверен, что человек из церкви-то не способен отразить в себе какие-то части, да, своего Создателя. А уж без церкви совсем тяжело ему будет. Поэтому, конечно, церковь как единство, как тело Христово, как вот что-то такое, что имеет начало вне этого мира, начало в церкви вне этого мира и фундамент этого, ну, я не знаю, этого устройства, этого организма вне этого мира, то тогда, конечно, будучи частью этой церкви, у нас есть шанс хоть что-то там отразить в себе. Вот. Не питаю иллюзий там, да, но все-таки хотелось бы, чтобы мы ориентировались именно на эту часть, чтобы христиане понимали, что быть светом миру и быть солью этого мира вне мира невозможно. Невозможно светить только внутри церкви. Свет лучше всего и больше всего нужен там, где темно. И соль чувствуется там, где еще не солили. А там, где уже посолили, еще раз посолить, ну, как, знаешь, у меня, если включить этот образ, у меня на родине говорили так: недосол на столе, пересол на голове. Вот. И у нас внутри церкви пересол большой идет. А подсолить бы хорошо там, где нету ничего этого. Вот туда надо бы пойти и подсолить, и вот там бы проявить все свое христианство. А тут большой, большой вопрос и большой обзор того, что у нас существует и имеется. Я тебе скажу, что есть такое явление, я с ним сталкивался несколько раз, но сейчас оно интересное. Есть явление, оно и в поколениях видно, когда люди не то чтобы стесняются, боятся быть добрыми, потому что на доброту реагируют странно, как на слабость, как на, ну, как на проявление слабости, как на проявление неумения беспокоиться о себе и своих близких. И иногда я знаю такие ситуации, когда некоторым христианам, уже взрослым христианам, от родителей доставалось за то, что они добрые. И проявляли себя в своей семье, как христиане, прощали, снисходили, были милосердными. И сегодня вот этот вопрос проявления себя добрым, милосердным, искренним, снисходящим в жизни, он, наверное, больше стоит. И с разными аспектами. Вот. Если церковь не помогает в обычной жизни вести себя так, она не справляется со своими обязанностями. Не получается.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, зачем христианину уходить в церковь, если Бог установит с нами личные отношения. Вот. И это, кстати, хороший вопрос. Знаешь, о чем я подумал? Знаешь, когда я стал ходить, и сейчас, когда я стал ходить в церковь, и сейчас я слышу периодически такие проповеди, там есть критерии духовной жизни. Да? Огорошу тебя, это не пятая глава Галатам. Вот. Это хорошо, если проповедь будет посвящена пятой главе Галатам, значит, поду духа и делам плоти. Делам плоти и поду духа, так скажем.
Да, да, пусть будет.
Именно в такой последовательности, да, как Павел это цитирует. И понятно, что он цитирует в нужном контексте. Понятно, что он начинает, да, с раздоров и расколов внутри церкви. И понятно, он говорит, что это плоды, собственно говоря, это плоды вашей плотской жизни, плод духа, вот он какой, да, и он просто перечисляет, какой он, там можно еще и добавить, да, какой плод духа еще может быть, да, чему, собственно, он должен приводить. Но вот я слышал такие, и сейчас, когда я слышу, у меня возникает такой когнитивный диссонанс, когда я слышу. Я понимаю, чем руководствуется проповедник, вот, но думаю, а будет ли это эффект? Или это эффект из разряда, знаешь, такой капитана очевидность? Да? Я про что имею в виду? Да, сразу хочу говорить. Это, значит, одним из критериев духовности, вообще одним из критериев живой веры часто называют посещение богослужения участием. Вот почему, как ты думаешь, именно этот критерий чаще всего, не всегда, опять же, не во всех проповедях, но вот применяют вот посещение богослужений. Почему это критерий такой живой веры?
Фух, ну, ты знаешь, будучи служителем, да еще и на зарплате, мне очень важно, чтобы люди приходили в церковь. Я бы сказал, что это для пасторов это, наверное, один из самых таких явных, наверное, не главных, но явных показателей того, что с человеком все нормально. Возможно, с человеком что-то произошло, что-то у него не так, и вот его непосещение 1-2 раза там, в месяц там, это повод, возможность позвонить, спросить, у тебя все нормально, у тебя как дела там, да? То есть я бы не сказал, что это самый главный показатель духовного равновесия, но все-таки это такой вот показатель, что что-то не так. Возможно, просто человек, ну, не знаю, не выспался там. Это нормально. Это лучше так. Потому что, когда бываешь, звонишь, а там какая-то большая проблема висит, то тогда, конечно, ты понимаешь, что это все-таки в воскресный день это такой показатель стабильности. Вот. С другой стороны, я знаю, что мы научились, несмотря на все внутренние проблемы, конфликты, не решать эти проблемы и конфликты, но мы при этом научились продолжать ходить в церковь. То есть главная картинка. И в этом смысле для меня лучше бы ты не пришел в церковь. Я бы хотя бы, понятно, знал бы, позвонил бы тебе, что случилось, может, что-то. Но мы так научились, что мы справляемся, ну, слово такое «справляемся», это значит в кавычках, то есть проблема подвешена, она висит, она никак не разрешается, она есть, но пастор об этом не знает, потому что человек пришел в церковь. В этом случае никакой вот духовности или, как это сказать, никакой вот, никакого показателя, что с человеком в порядке, получается, в воскресном богослужении нет. Он пришел наоборот, чтобы к нему не лезли. Тогда, когда к нему надо бы вроде бы обратиться за помощью. Вот. И в этом смысле это большие-большие вопросы. Например, я в своей жизни помню, очень терроризировал свою семью. Терроризировал, потому что мы не должны были опаздывать на служение. Вот я прям настаивал, чтобы мы не без опозданий, чтобы раньше, чтобы вот. И мои натерпелись очень много от меня. И я бы сейчас сказал, слушайте, вот лучше бы я опаздывал. Вот сегодня по факту, по тому, что происходит, лучше бы я опаздывал. Я хотя бы показывал бы своим близким, что я их люблю. А так они никакой любви в том, что я их постоянно подгонял, дергал и третировал, нету. И ты знаешь, получается так. Вот интересный момент. Я вроде как бы, ну, можно сказать же, можно утешить меня и сказать, слушай, ну ты тогда же показывал, что ты любишь церковь. И вот ты, да, значит, ты строил церковь, ты пастор, ты, твои должны приезжать вовремя. Слушайте, получилось вот как. Получилось, что как только у меня появились вопросы в семье, да, а они появились и поэтому тоже, что я их третировал, чтобы они приезжали вовремя, церковь тут же мне сказала, у тебя вопросы. Я говорю, слушайте, это потому что я вас очень люблю. Не-не-не, если бы ты нас любил, у тебя бы не было вопросов. И получается, что как бы воскресное служение, как вот идол становится, как мощный идол, мы все ради него, мы ради готовы рассориться, не показывать своим близким, что мы их любим, все что угодно ради этого воскресного служения. Иногда хочется сказать, гори оно огнем. Честное слово, если мы готовы приносить жертвы ради воскресного служения такие семейные, а потом нам же церковь и вернет вот это все, то тогда вот что-то не так с нами, что-то не так с восприятием этого воскресного дня. Что-то где-то мы сбиты настройки у нас. И для меня церковь – это же… Да, давайте еще раз…
В чем ты видишь сбитие этих настроек?
Сейчас объясню. Потому что воскресный день становится идолом. Идолом больше, чем, вот, больше, чем Бог.
Но важно поклоняться Богу, в том числе
важно, через… Важно, а вот что ты будешь делать? Вот смотри, вот что ты будешь делать. Вот ты едешь в церковь и видишь человека, лежащего на дороге. И ты знаешь, если ты ему поможешь, ты опоздаешь. А если ты опоздаешь…
Я могу, конечно, это логично.
Да, но это логично.
Просто это духовно логично, да?
Да, но те люди, которые прошли мимо вот в этом отрывке, они посчитали, что важнее прийти вот…
Знаешь, туда. Я не уверен, да, как бы, потому что… контекст того, что они спешили на богослужение. Нет, они просто прошли мимо, потому что подумали, что это нечистое.
Ну, вот конечно.
Мы, не потому, что они спешили на богослужение, да, потому это что это как бы вот остаться чистеньким, остаться, значит, пройти мимо проблемы, лишь бы эта проблема тебя-то лично не загрязнила и не затронула, понимаешь?
Слушай, Игорь, я тебе расскажу. Я читал эту проповедь лет 25 назад. И 25 лет назад я прочитал одну интересную историю, когда в Америке проводили интервью с разными пасторами по этой проповеди. И знаешь, что они сказали, эти журналисты на радио? Они сказали: вы, пожалуйста, не опаздывайте к нам. И каждому из 20 проповедников они положили на дороге, на пути их, вот такого в краску, красную вымазанного человека. Ты знаешь, очень много не опоздали, единицы опоздали. Единицы. То есть я хочу сказать, что для нас становится чем-то большим, чем нужно само воскресное служение. Вот помнишь, вот эта вот куча предписаний, правил по поводу субботнего дня. Нельзя исцелять, нельзя разминать колоски в руках, нельзя, нельзя то, нельзя это. Это вот если вот становится что-то хоть хотя бы близко похожим на это, если воскресный день – это мерило всего, что происходит со мной, тогда это сбитые настройки. Вот он смотрит, вот в синагоге смотрит на людей и говорит: а что нужно сделать в воскресенье? Хорошо, я перевираю, не в субботу, а в воскресенье, что нужно сделать? Прийти вовремя на службу или помочь человеку, который там?
Я думаю, что это ни в одной здравой общине, нормальной христианской общине, не возникнет вопроса по поводу того, что там даже если человек там…
В здравой общине не возникнет вопросов. А я тебе хочу сказать, что в человеке, который знает, что в его общине строгость и дисциплина имеют большое значение, и ему скажут: а ты не мог вообще пораньше встать и приехать, у него опасения, и ему получится, некоторым из них получится пройти мимо легче, чем выслушивать вот это в церкви, что надо было встать пораньше.
Окей, давай, вот слушай, я заметил, что обсуждение проблем занимает гораздо больше времени. Вот, а у нас уже осталось там с тобой там 8 минут, да? Но мы как, вот это не так, и воскресное служение в центре, и все. А что тогда, то есть как мы вообще можем проявлять свою веру? В чем смысл вообще служения Богу тогда?
Слушай, смысл и есть, это наша жизнь, обыденная, бытовая, повседневная. Мы воскресный день, это средство, Игорь, это средство для того, чтобы мы были похожими на Христа. А похожесть на Христа проявляется не в 2 часа воскресного служения, и не в час изучения Писания. Похожесть на Христа проявляется 24 часа в сутки. То есть когда нашей способностью отозваться на брата, ну то есть на помощь, если брату нужна, или не брату, нашей способностью выделить деньги, если эти нужны, время, если это нужно, наша способность пожертвовать своими какими-то интересами, своей спешкой, своей суетой. То есть поставить интересы близкого, вот сейчас географически близкого к нам человека, выше своих собственных, вот это и есть мерило нашего христианства. Если нет, тогда церковь немножко не справляется. Тогда вот эта вот попытка сказать, что воскресное служение, это не так не говорится, никто так не скажет, но это так в жизни, воскресное служение – центр христианства, христианской жизни. Так вот, сказать, что это центр – это всего лишь средство, это не цель. Это средство достижения определенных целей. Цель у Бога очень простая – населить Вселенную своими подобиями. Вот эта цель.
Смотри, Бог же использует…
Да, это подобие. Это подобие,
Бог использует церковь, церковное служение для того, чтобы это делать.
Да, потому что и проповеди читаются для того, чтобы менять сердца. И служат люди в церкви, чтобы менять сердца. Не для того, чтобы сказать, у нас все хорошо, а для того, чтобы менять сердца. Изучается Писание, чтобы менять сердца, чтобы слово туда обильно поселялось, что-то меняло. Мы умом преображаемся для того, чтобы менять сердца. Это все для того, чтобы человек становился более и более похожим на Христа. Все это средство. Это средство. Это никакая не цель. Если это становится целью, то это становится идолом. И с этим что-то надо делать. Таким же, как субботний день для иудеев периода Иисуса Христа. И с этим что-то надо делать. Поэтому для меня сегодня, когда мне говорят, нужна церковь, я скажу, да, нужна. Обязательно. Но если она не справляется с преобразованиями, если она не помогает человеку становиться похожим на Бога, она не справляется. Вот так.
Что значит для тебя, вот сформулируем, сегодня быть христианином? Быть христианином – это что? Что это в себя включает?
Поставьте мне двойку, я не знаю ответа.
Джесс стоит, родители к директору завтра должны прийти. Как тебя в следующий класс переводить, мне скажи?
Да я не знаю.
Если ты не знаешь ответ на этот самый важный вопрос, мне кажется.
Быть христианином – это значит любить. Любить ближнего, любить Бога. Вот, наверное, сегодня что такое быть христианином. И в этом смысле проявление своей любви к Богу, включая даже посещение церкви, и проявление бытовой любви к своим близким, ну или в бытовых условиях любви к своим близким, это, наверное, для христианина сегодня вот и быть образом и подобием, быть христианином. Поэтому отношение любви, быть похожим на него вот в проявлении этой любви, это и есть, наверное, сегодня то, что называется быть христианином.
Ну, видишь, я думаю, что да, у нас вот время подходит к концу. Мне очень важно. Да, есть еще один критерий, по которому мы не говорили, ежедневно читать Библию. Да, по этому критерию тоже можно пройтись. И я, опять же, я хочу сказать, что для меня очень важно Бог, Христос через служение меняет людей. Когда мы приходим в церковь, то, знаешь, один мой друг, пастор-миссионер, сказал, он говорит, Саш, я, честно говоря, не знаю, как действует Дух Святой, потому что во время моей проповеди один человек плачет, другой спит. Я прям обескуражен. И, конечно же, вот эта встреча в Евхаристии, да, где, когда мы вместе причащаемся к телу и крови Господней, это встреча со Христом, и она должна меня менять. И страшно мне, если я к этому подхожу вот с этим холодным сердцем, чтобы преломить и вкусить, да, когда я не понимаю, что примите, идите, съесть тело мое за вас.
Знаешь, когда страшно, Игорь? Страшно, когда я достоин того, чтобы подойти и преломить. Вот это страшно.
И с этим я согласен. Да? Вот это как раз вся Евхаристия, она, в общем-то, заключается в том, чтобы показать недостоинство и показать вот Христа, который за нас это сделал, да, вот преломил свое тело и пролил свою кровь в очищении наших грехов. Но я согласен с тобой в главном, в том, что если вот мы, придя и мы вкладывая в церковь, в созидание церкви, что так важно, воспитание верующих тоже очень важно, да, все это очень важно, в помощь тоже очень важно, но если мы проходим мимо, когда человек нуждается, то в чем вообще, в принципе, мое христианство? Если человек обращается ко мне за помощью, а я говорю, слушай, извини, у меня сейчас разбор, я должен готовиться. Да, в чем тогда мое личное христианство? Если кто-то голоден, и он обращается ко мне, а я говорю, у меня все распределены, потому что мне нужна десятина. Может быть, сегодня твоя десятина – это помощь этому человеку. Я опять же выступаю не против десятины, не против того, чтобы материально поддерживать церковь, да, но вот за правильный духовный приоритет и Христос, который в церкви меня должен менять. А для этого, собственно, вот мое сердце должно быть открыто для Христа. Да? Я должен хотеть слышать его и в разных аспектах моей жизни. Поэтому, друзья, сегодня мне хотелось бы, не знаю, что из таких горячего разговора о церкви, о воскресном богослужении, о чтении Священного Писания, которое должно менять меня, потому что я должен в этот момент встречаться со Христом и слышать его. Да? Вот. Мне кажется, это очень важно. Зачем мы ходим в церковь? Нужно задуматься. Зачем мы читаем Библию и почему мы христиане? Поэтому я искренне советую ходить в церковь, служить Богу, но не проходить мимо того человека, который лежит и нуждается в нашей помощи сегодня, даже если мы идем на воскресное богослужение. Спасибо, Петр, за этот разговор. Каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах жизни и о том, как Библия нам помогает нам их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.